приходится слышать про синодальную эпоху, что она была безблагодатна, что церковь была в законе и никак не проявляла себя, что и святых-то нет в то время, а синодальная эпоха называется время от государя Петра Алексеевича, первого российского императора, до государя Николая Александровича, последнего российского православного императора. Большинство епископов действительно были в Синоде, столица Санкт-Петербург, середина XVIII века. Такие титулы, как митрополит Московский, митрополит Киевский и другие, находились не в своих городах, а в столице. И Синод заседал там, и они свои дела решали как канцелярские, как церковно-бюрократические. Но кое-кто из епископов даже и не знал, наверное, где там на севере Петербург. Святитель Иосаф Долгородский, которого память сегодня мы совершаем, был в своем Белгороде. Точнее, не в Белгороде, а в своей большой, необъятной степной Белгородщине. И свое служение он проводил, разъезжая по мелким местечкам, городкам, по селам, по весям и деревням, и исполнял свои архипасторские обязанности. Вот кто добрый пастырь. Вот о ком Евангелие, указывая на себя, говорил Христос, и на тех, кто подобен Ему, потому что готов оставить все и пасторские обязанности выполнять там, где народ и духовенство ждет его. Если непогода распутится, черноземная слякоть не позволяла кибитке проехать, то спокойно оставался в том селе, в котором он, до которого добрался святитель, и проводил там время, когда-то до зимних морозов, которые ускуют дорогу, когда-то до летней уже сухости после распутицы. И при этом проповедовал, при этом литургизал, при этом учил благочестие, Слово Божие нес, исправлял те ошибки и настроения, которые батюшки иные по разным причинам не могли сами исправить в себе. Даже такое чудо было засвидетельствовано, когда один подобный Симеону богоприимцу старец уже жил там больше 100 лет и прочее, и никак смерти ему Господь не давал, пока не был обличен, исповедь не сдал своему архиерею, и только после этого получил разрешение по теме «Ныне отпущаешь раба твоего владыка». Итак, добрый пастырь – это не просто евангельский образ и высокий эпитет. Это те люди, которые по призванию, оставив светскую карьеру, будучи дворянского происхождения, мог вполне преуспеть, наверное, в делах и ратных, военных, и придворных, и всяких прочих, принято было оставлять свои поместья и столицу для общения, для клубной всякой жизни и деятельности, как большинство дворян того времени, где-то между дворцами и балами проводить досуг. Но избрал тяжелый путь служения Богу. И плод жизни в ту самую безблагодатную эпоху, о которой так много сейчас говорят, которую ругают и клянут, просиял святостью своей, стал чудотворцем, стал великим молитвенником и хранителем предания церковного. А плод жизни – это не тление мощей, не тление мощей, которое поразило даже тех хулителей, тех бесстыдных неспровергателей веры, которые в 1917 году взялись с позором, так демонстративно, в угаре воинствующего атеизма доказывать всем, прежде всего самим себе свое безумие. Что может быть в раке мощей недавно прославленного святого? Почему недавно прославленного? Да потому что стараниями государя Николая Александровича Ясар Белгородский, как святитель, был утвержден и его инициативой личной при влиянии на Святейший Синод. Новый святой попал в святцы нашей православной русской церкви. Так вот, оказалось, что там не какие-то муляжи и куклы, не какие-то, как ожидалось, странные предметы и какие-то лошадиные кости, а там мягкие телеса нетленного тела святителя. Больше вот, уже два века пребывающие как святыня, и чудо Божие через него было явлено для посрамления безбожников, для полного обличения их вздорной и несостоятельной позиции. Сам святитель обличает: если вы прославили меня, то я могу защитить церковь и могу в вере укрепить всех, кто не способен спорить с самим Богом. Бог дает благодать, Бог дает чудо, Бог дает победу над естеством, и остается лишь признать это и подивиться тому, как Бог наш дивен во святых своих. Помнится одна из таких ярких поездок паломнических к мощам святителя Иосафа Белгородского очень укрепила в вере и меня лично, и, надеюсь, всех спутников, которые с нами были. Мы тогда на поезде тихоном приехали туда, а дальше автобусное продолжение паломничества с посещением ряда мест дало это духовное укрепление. С чего началось тогда? Приехали мы к мощам святителя, а там только что заканчивается молебен. Ну, мы постояли, и вроде как торопит экскурсовод, говорит: пора ехать по программе дальше. Думаю, ну пора. Но ведь мы же приехали, мы же явились туда, мы как бы старались не просто минуту провести в святыне, а как-то с усердием помолиться. И удалось договориться, нам предоставили возможность уже второй, следующий молебен с акафистом спеть благоговейно. И теплота молитвы явно так сердечно, как это сейчас помню. Так что приглашение святого к себе и приятие его, приглашение в Дом Божий, приглашение не просто по земле, на которой он был духовным владыкой, а к тому Царству Небесному, которое открывается через его труды, через его подвиг в жизни, через его смирение, через его пастырскую заботу о всех и каждом. Молитвами Иосафа Белгородского, светильника земли русской, великого угодника Божьего святителя, Господь в вере и благочестии утвердит всех нас.